Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Водолаз Радио. У нас сегодня в студии, в прямом эфире, фридайвер Кирилл Попов. Кирилл сейчас находится на Бали. Прямо сейчас мы с ним общаемся по скайпу. Кирилл инструктор по фридайвингу SSA Freediving Level 3 и Paddy Master Freediver инструктор. Мы познакомились с Кириллом благодаря тому, что он сам написал нам на почту, предложил свою кандидатуру в качестве гостя нашей программы. Мне показалось очень интересным то, что написал о себе и о своей жизни Кирилл, и поэтому я очень рад, что у нас появилась такая возможность узнать о фридайвинге на Бали, узнать о том необычном жизненном опыте, который есть, я уверен, у Кирилла, потому что он уже достаточно давно живет в Азии, достаточно давно живет на Бали. А кроме всего прочего, Кирилл вместе со своей супругой открыли школу фридайвинга недавно. Ну, то есть люди не просто там живут и наслаждаются жизнью, а работают, нашли там каким-то образом свое место, делают классное, крутое, прикольное дело. Об этом сегодня и поговорим. Кирилл, привет.
Привет, Саш.
Ну давай, я тебя тут похвалил в самом начале, но, как ты понимаешь, мы с тобой познакомились буквально несколько дней назад благодаря твоему письму. Я мало о тебе знаю, слушатели, ну кто-то, твои друзья знают, кто у вас учился, знает. Для остальных расскажи, пожалуйста, о себе.
Рассказываю о себе, мне 32 года, я с фридайвингом познакомился 6 лет назад, чуть больше, может быть. На тот момент мы уже жили в Таиланде, я вообще по образованию айтишник, и никак с водой связан не был. Я вырос на юге России, в Ставропольском крае, в полупустыне, плавать не умел. Я сначала начал нырять с аквалангом, потом, как у большинства, наверное, людей, увидел красивые видео на Ютубе, вдохновился и поехал учиться на свой первый курс фридайвинга. Это было в Таиланде, на Катао, в начале 2012 года, в первых числах января, прямо, в общем-то, после Нового года. И меня вставило, можно сказать, и ровно через год, пройдя еще несколько курсов, там, пожив осенью 3 месяца в Дахабе, потренировавшись самостоятельно, я приехал туда же уже на инструкторский курс. Это было в январь 2013 года. И так как я работал айтишником удаленно, мы довольно много перемещались, путешествовали, жили в разных местах. Таиланд, Индонезия, Малайзия, Индия, Филиппины. И везде, где мы жили, мы стали вместе с женой устраивать такие семинары, фридайв-путешествия мы их называли. Обучение плюс путешествия плюс ныряние в каких-то интересных местах. И изначально, когда я учился на инструктора, в общем-то, если бы тогда мне кто-то сказал, где я буду через 5 лет, я бы рассмеялся, я думаю. Но чем больше я этим занимался, тем больше мне это нравилось. И последние 2 года я уже почти не занимаюсь IT, совсем не занимаюсь IT и полностью занимаюсь только фридайвингом. Для меня таким переломным моментом стало... Когда-то давно, еще в студенчестве, наверное, я услышал фразу, как понять, что ты занимаешься своим делом. И задать себе 2 вопроса. Представь, что деньги отменили, и ответь себе на эти 2 вопроса, продолжишь ли ты заниматься тем же самым бесплатно, и будет ли от этого кому-то польза. Вот в какой-то момент просто меня осенило, что я могу сказать «да» относительно фридайвинга, и... В общем-то, сомнений, чем заниматься дальше, у меня с тех пор не возникало. Угу. Вот вкратце как-то так.
Слушай, ну круто, да, согласен с тобой во всем. Абсолютно тоже такое же отношение к своему проекту. Скажи, пожалуйста, а айтишник, ну, чем конкретно ты занимался, когда работал именно в сфере IT?
Ну, у меня довольно узкая специализация, я занимался колл-центрами. Синтезом и распознаванием речи в колл-центрах.
Угу. То есть ты какие-то кодил какие-то программы или что-то еще делал?
Ну, я настраивал там голосовые меню, голосовые приложения для крупных колл-центров.
Угу. Круто. Хорошо. Скажи, пожалуйста, почему в итоге Бали? Почему при такой обширной географии твоих поездок и проживания везде в разных странах Азии, почему именно на Бали осели?
На самом деле, мы когда приехали первый раз на Бали 5 лет назад, нас Бали не очень впечатлил. После Таиланда Бали показался довольно грязным, суетливым. Тогда родилась мысль, что Таиланд, он для гедонистов, там все очень удобно, очень комфортно. А Бали, он для эстетов. Здесь невкусная еда в Индонезии, если быть откровенным. Везде нужно торговаться, ну и довольно много есть каких-то таких неприятных моментов. Но с каждым разом, приезжая сюда больше и больше, мы как бы все больше проникались местом. Плюс я уже в первый приезд познакомился в Амеде с ребятами, которые открывали тогда там школу фридайвинга, ирландец Мэтью. И потом несколько лет мы приезжали и в апреле устраивали на базе школы, на базе апноисты свои фридайв-путешествия. То есть я когда организовывал фридайв-путешествия, старался их делать не просто, грубо говоря, на пляже учить людей на пальцах, а находить какую-то базу, чтобы пользоваться ее возможностями, чтобы был удобный учебный класс, чтобы можно было арендовать снаряжение. И там несколько лет я пользовался таким образом как раз базой апноисты. А вернувшись сюда в 2015 году, приехав сюда в 2015 году, как раз в конце 2014 грохнул кризис всем известный, когда рубль обвалился. И путешествия там последние несколько лет, они у нас прошли очень интенсивно. В интенсивных путешествиях мы 3 года буквально жили на рюкзаках, больше месяца нигде не останавливаясь, все время перемещаясь, и мы от этих перемещений устали. И приехав в апреле в очередной раз на Бали, проведя здесь фридайв-путешествие, мы поняли, что хочется немножко осесть, заземлиться. И Амед для этого был прекрасным, как бы прекрасным местом, удобная нырялка, есть школа. Я сам предложил себя в школе как инструктора. Изначально я предлагал ребятам, что я готов заниматься именно русскими студентами и сам привлекать русских студентов. Но уже через месяц я стал учить, как бы стал основным инструктором в школе и учил уже большие группы на английском языке. И вот, собственно, 2 года в Апноисте, в Амеде я был основным инструктором в школе.
Угу.
То есть можно сказать, что отчасти получилось просто такое стечение обстоятельств. Ну и другой момент, что мы все время, на самом деле, в течение этих там 2 или 3 лет путешествия, приезжая в каждое новое место, мы его оценивали не просто как туристы, мы его оценивали с точки зрения комфорта для жизни. Хочу я здесь жить или нет? И все время находились какие-то «но». То есть приехали, посмотрели, ну вроде да, все хорошо, блин, но жить здесь не хочется.
Угу.
А в Амеде в какой-то момент стало понятно, что да, жить хочется.
Слушай,
ну, и вот, собственно, мы так начали там же.
Как человек, который очень любит Азию, очень люблю путешествовать по Азии, не могу не спросить, ты можешь про те места, в которых вы жили, коротко рассказать в 2 словах, что там понравилось, не понравилось, что запомнилось, и вот почему в итоге лучше жить не там?
Ну, про места нырятельные ты имеешь в виду?
Почему нырятельные? Нет, про места, где вы жили.
Ну, мы жили там первые 3 года своей жизни в Азии, мы жили в Таиланде.
Uh-huh.
И жили мы в месте под названием Паттайя, который очень многие знают, кто бывал в Таиланде, и считают его страшной помойкой. Но я до сих пор считаю, что если тебе не нужно море, то в Паттайе очень удобно, комфортно жить. Там и дешево жить.
Да, офигенный
город. Мне на тот момент
не
нужно было море, потому что море там помойка, в нем никто не купается. Но там удобная инфраструктура, там хороший интернет, это удобный транспортный узел, и можно за ночь добраться в любую часть Таиланда. Там на тот момент было довольно большое русское комьюнити,
но
и у меня
нет.
Там помимо удаленных работ, у меня было, ну уже после кризиса нет, да. У меня помимо удаленных работ было куча еще местных каких-то там заказов и работ. Но как только мы начали фридайвить, мы в Паттайе жить перестали, просто потому что там нет моря. Мы много времени проводили на Качанге в том же Таиланде тоже. Тоже классное место. Мы там организовывали фестиваль несколько лет весной. Катао. Катао – это лучшее место, скажем, не лучшее, это самое дешевое место в плане обучения дайвингу и фридайвингу. То есть таких цен на обучение, как на Катао, нет больше вообще нигде. Ну, это из таких каких-то знаковых мест в Таиланде, которые... Ну, там, опять же, есть север, например, Чангмай, но там нет моря. То есть там классно, там горы, там красиво, там большое классное комьюнити, там нет моря. Из других стран мы несколько месяцев жили на Панглао, это на Филиппинах. Очень классное место, и мы серьезно его рассматривали на тему пожить там. То есть это такая была основная альтернатива, наверное, Амеду. Там, ну, Филиппины вообще, они, скажем так, главная достопримечательность Филиппин для меня – это люди. Там очень классные люди, открытые, и там... Филиппины – это единственная страна Азии, где себя, ну, лично мы не чувствовали белыми обезьянами, назовем это так. Что когда ты, не знаю, приходишь на рынок, тебе отношение как к обычному человеку. Нет разницы между тобой и филиппинцем, который стоит рядом с тобой. На Филиппинах ужасная еда. Это худшая, наверное, кухня из всех возможных. Рис и свинина, как бы, это основной рацион. Вот. Но там очень классная нырялка, там красивая природа. Мы путешествовали, мы месяц жили на севере Палавана, остров Палаван, городок Эль-Нида. Офигенно красивое место, вообще лучшие закаты, очень круто плавать. Но, опять же, там для глубины, там нет глубины рядом с берегом. Чтобы понырять, найти 30 метров, надо там на лодке час идти от берега. Вот. Ну и тоже такая, ну, скажем так, то, что называется in the middle of nowhere. В середине нигде место, то есть затерянное, далеко и глубоко. Мы жили там, не знаю, чтобы практиковать йогу, мы жили в Индии, в Майсоре. Это недалеко, 100 километров от Бангалора. Майсор считается, это вообще другая Индия, он считается одним из самых чистых городов в Индии. Там чисто, там очень недорого, там куча школ йоги, там есть парки, где можно вечерами там, вокруг озера бегать. Там куча интересностей вокруг. Вообще очень классное место. Я в Майсор с удовольствием бы вернулся на пару месяцев, просто чтобы там пожить, попрактиковать. Мы в Дахабе несколько осеней провели, 2012-13-14, вот там по 2-3 месяца. И, ну, для меня Дахаб, как испорченного Азии, испорченного тропиками, он хорош вот именно вот октябрь-ноябрь. Потому что остальные месяцы либо слишком жарко, либо слишком холодно. То есть уже в конце ноября, ну, мне там нырять некомфортно. Когда ты привыкаешь круглый год нырять в воде 29 градусов, там, в 1,5-миллиметровом костюме, то уже как-то это немножко меняет отношение к многим вещам, к температуре. И там Дахаб тоже это любимое место. В плане комфортности для тренировок, ну, Дахаб вне конкуренции, безусловно. Отсутствие течения, отсутствие волн, это как бы, ну, это то, почему он, в общем-то, так популярен. Из таких мест с хорошими условиями это, наверное, самое дешевое и самое близкое и удобное.
Угу.
Ну вот, наверное, это такие какие-то основные точки.
Скажи, пожалуйста, ты как человек, который, в общем-то, не интегрирован совершенно, насколько я понимаю, в российскую фридайверскую тусовку, да? Я правильно же понимаю? То есть ты изначально обучался, ты говорил и писал мне сразу в англоязычной школе, да, и, соответственно, начинал тоже как обычный такой среднемировой фридайвер. Никак, никаким образом не затрагивающий вот именно нашу Российскую Федерацию фридайвинга. Да, правильно я понимаю?
Не затрагивающий, но у меня довольно много друзей, там, инструкторов даже из Федерации фридайвинга, которые к нам приезжают, мы вместе ныряем.
А, ну то есть ты...
У меня какие-то личные контакты есть.
Знаешь, что там происходит и как, да, и контакты поддерживаешь. Ну вот, в связи с этим у меня такой вопрос.
Да?
Ты можешь сказать, на твой взгляд, есть ли различия вот в российской школе фридайвинга, в том, как там учат людей, в том, как вообще, ну, занимаются ребята фридайвингом, и общемировой практикой, с которой ты вот столкнулся, ну, в такой значительной мере?
Могу, конечно. Ну, скажем, я могу сказать это не в плане обучения, а в плане подходов. То есть я это как раз называю вот такой российский подход и подход западный, европейский. Подход школы. То есть в России очень крутая система обучения. У нее очень крутая, мощная база. Она во многом очень академичная. За счет этого, ну, на мой взгляд, порог вхождения во фридайвинг довольно высокий. То есть человеку нужно сначала, скажем так, как классический путь происходит, ему нужно сначала записаться там, на базовый курс, отходить там, неделю-две базовый курс, сначала ему там ставят всю технику, он учится нырять, потом ему нужно купить весь комплект снаряжения себе и поехать на какой-нибудь глубинар, который устраивает там, его инструктор или какой-то другой инструктор. Соответственно, это большие вложения для него, и это, ну, на мой взгляд, очень многих людей отталкивает, не дает им прийти во фридайвинг. В подходе западном, скажем так, в подходе школы, идея в том, что школа обеспечивает facility, то, что называется, все условия для обучения. Человек проходил мимо, увидел знак фридайвинг. О, прикольно, что это такое? Ага, что нужно? Время, деньги, все. Вот тебе снаряжение, вот тебе инструктор, вот тебе удобный класс с подушками, с телевизором, вот тебе вода, приходи учись. И, естественно, курсы сжатые, то есть во всех, в принципе, системах первый курс – это 2 дня. Ну, у Аиды 2,5 дня, все остальные европейские системы это двухдневный курс. Но это интенсивно, там, с 9 утра до 5 вечера с перерывом на обед. И можно говорить, что там у этого могут быть свои плюсы и минусы, но основной плюс в моем понимании и основное отличие, что, что вот именно такой очень низкий порог вхождения. Большинство людей, там 95% людей, которые приходят в школу, они не продолжат заниматься фридайвингом. Им это не нужно. Для них это просто фан и просто интересный опыт. Они там приехали в отпуск, они получили какой-то еще один инструмент взаимодействия с океаном, они пошли вместе с друзьями нырять на рифе. Им этого достаточно. И, ну, и это клево, на самом деле. Я при том, что сам фанатичный фридайвер, я считаю, что фридайвинг не для всех. Абсолютно любой человек может найти для себя в нем полезные вещи, но тех, кто реально продолжит им заниматься, их очень-очень небольшой процент.
А почему? Что мешает быть всем для этого годными?
Не то, что годными, просто, ну, это специфичное занятие. Я могу, например, сказать, у меня, если говорить про русских студентов, то, ну, процентов 70 – это серферы. И, ну, сейчас я один из немногих, наверное, русских инструкторов, кто обучает именно фридайвингу для серферов, то, что называется. Но обучая, как бы я сам тоже серфлю, я понимаю, как это работает. У меня многие наши, там, у меня учились ребята из сборной по серфингу. Или наши биг-вейв-серферы, которые там в Назаре катаются на 15-метровых волнах. То есть я очень хорошо знаю всю эту специфику. И при том, что их там, этих серферов там прошло, я не знаю, 200 в общей сложности, скажем так, тех, кто реально продолжил заниматься фридайвингом, то, что называется, кого вставило, их очень немного. Они приходят с конкретной целью. У них задача во время вайп-аутов быть расслабленными, быть комфортными. Они получают это умение, получают эту информацию, им этого достаточно. Они, ну, как я называю, они плотно сидят на волне, на игле волны, и им ничего больше другое не нужно. То есть кому-то, да, кому-то прикольно, но их, ну, я могу по пальцам 2 рук пересчитать, кто потом решил продолжить дальше, но все равно фридайвинг не победил серфинг. Это стало дополнением, но не смогло победить.
А вообще,
потому что очень, ну, разные вещи.
Ну, да, на самом деле странно. Я понимаю, зачем подводные охотники занимаются фридайвингом, но вот зачем туда идут серферы, это прям... Ну, я понимаю, конечно, что это тоже водная среда, и, ну, в общем, такое тоже фановое занятие, наверное, близкое по духу. Но вот, может, ты лучше объяснишь, зачем туда идут люди, серферы?
Объясню легко. На самом деле, во время серфинга там не бывает длинных задержек. Там, когда тебя замывает, даже очень большие волны, они могут держать под водой, ну, 5-10-15 секунд. Но очень важный момент при этом расслабляться, при этом чувствовать себя комфортно. И я последние 2 года веду такой воркшоп, там без каких-то практических занятий, это больше как лекция, на соревнованиях, называются Surf Jam. Они проходят на Бали, это крупнейшие соревнования по серфингу российские. И даже в формате лекции уже люди получают профит, потому что, ну, я убежден, что, скажем, 90% страхов, они происходят от незнания. если человеку объяснить правильно, показать в цифрах и там в предметно, что с ним происходит во время задержки дыхания, у него уже 90% страхов отпадают. Он уже перестает бояться, перестает паниковать, что его тут сейчас замоют, что он задохнется, там, потеряет сознание, условно говоря. И это на самом деле самая важная штука. А дальше включается уже, скажем, мы тоже такие отчасти животные, и нам нужно выработать у себя определенными упражнениями позитивную реакцию на какие-то вещи. И если у человека есть негативная, отрицательная реакция на нахождение под водой, на задержку дыхания, когда его месит, то есть свои техники, свои способы сделать так, чтобы, симулируя подобную ситуацию в более комфортных для него условиях, сделать так, чтобы эта ситуация для него уже была не панической, а была для него игрой, фаном. Чтобы он, как бы, ожидая, что сейчас его будет замывать, его будет крутить волной, не боялся этого, а думал: о, классно, сейчас меня покувыркает здесь в волнах. И это основная задача, по сути, вот этого серферского курса. То есть база его, как бы основа обычного фридайверского курса и серферского, она не отличается, она одинаковая. Но у них разные фокусы. Если во фридайвинге мы больше фокусируемся там, на технике, на, там, не знаю, на дагдайве, как правильно занырнуть и так далее, то в серфинге мы фокусируемся на расслаблении. У серферов самая большая проблема в том, что они привыкли с водой сражаться, они привыкли ей сопротивляться, они очень сильно напрягаются и делают все свои задержки дыхания через вот «сейчас я смогу». И основная, ну для меня, например, основная задача – показать другую возможность находиться под водой по-другому, показать возможность просто сдаваться в воде и позволять ей тебя там месить и вытолкнуть потом обратно на поверхность. Вот как бы это основная вещь, зачем нужен этот курс.
Угу. Скажи, пожалуйста, ты с подводными охотниками в своей практике сталкивался?
Сталкивался, у меня довольно много друзей, и я сам немножко охочусь. Но я не могу сказать, назвать себя там большим любителем, большим фанатом, но ружье есть.
Ясно. Ну, нет, Бали для многих, ну, такое, в общем-то, знаковое место и в плане фридайвинга, и в плане подводной охоты, кого что больше интересует. Ну, хорошо, сейчас об этом еще поговорим. Для начала хотелось бы узнать твое мнение вообще о Бали. Мое знание Индонезии ограничивается, ну, скажем так, обычной такой простой Индонезией, да, то есть я был на Малукских островах, поэтому что такое Индонезия, в принципе, я представляю, а что такое Бали, я не знаю. Я знаю, что там Бали отличается от остальной Индонезии. Ну, во-первых, потому что место туристическое, и там гораздо больше туристов, чем в остальных частях страны. Ну, во-вторых, там народ, в общем-то, я так понимаю, немножко другой живет, и религия другая. В целом, вот для тебя Бали какой он?
Ну вот как раз то, что я озвучил, что Бали – это остров для эстетов. Это не Индонезия, он очень сильно отличается от Индонезии. Это самый, наверное, самый богатый остров Индонезии. Здесь действительно больше всего туристов, и многие иностранцы вообще думают, что Бали – это не Индонезия, это вообще какая-то отдельная страна, что индонезийцев обижает на самом деле. Что, для меня вообще Индонезия, она во многом очень похожа на Россию.
Есть мне, кстати, общий тоже объединяющий язык. Да, да.
Вот Бахаса Индонезия, но при этом это Россия, собранная из национальных республик. Если убрать из России там все наши центральные области, оставить Чечню, Дагестан, Тыву, Калмыкию, национальные республики, собрать вместе, получится Индонезия. И Бали просто одна из таких республик. Здесь индуизм, то есть вообще Индонезия крупнейшая в мире мусульманская страна, здесь больше 200 миллионов мусульман. Бали здесь, на Бали сохранился индуизм. И здесь своя разновидность индуизма. Остров действительно очень туристичный, но прелесть основной Бали в том, что на маленьком острове сконцентрировано огромное количество там, интересностей, развлечений, активностей. То есть хочешь серфить, вот тебе на юге серфинг. Хочешь дайвить, север-восток дайвинг. Хочешь вулканы, хочешь рафтинг. Хочешь вот в Убуде йоги, художники и так далее. То есть здесь есть там прям такая, не то что война, но противопоставление между разными районами. Вот там хипстеры живут в Чэнгу, йоги живут в Убуде и так далее. Про Бали можно отдельно.
А где живут фридайверы и охотники?
Фридайверы живут в Амеде. Фридайверы живут в Амеде, ну, восток. Восток острова – это Амед и Туламбен. То есть сейчас на Бали, если говорить про стационарные школы, есть три школы в Амеде и одна школа в Туламбене. Плюс очень много приезжает таких кочующих инструкторов, собственно, которые приезжают сюда регулярно со своими семинарами.
Угу. Есть какая-то тусовка охотников, какое-то сообщество подводных охотников?
Есть, ну, я знаю несколько человек, тусовка, я бы это не сказал, не стал бы называть, но несколько человек я знаю, которые охотятся. И как раз это такая моя отчасти мечта. Здесь довольно большое русское комьюнити, ну, в первую очередь вот серферы на юге и в Убуде. И у меня есть, при том, что я уже довольно много там как-то обучил ребят местных, кто здесь живет, есть какая-то мечта, чтобы было комьюнити, чтобы можно было делать какие-то совместные выезды, ну, некоммерческие мероприятия. Там собрались ребята, поехали вместе там, на Ломбок. И поехали нырять на Ломбок.
Слушай, ну вот, я уверен, что те ребята, кто интересуется темой фридайвинга и подводной охоты, многие из них услышат эту программу. Вот можешь сейчас прям ко всем обратиться, кинуть клич. Давай, народ, там собирайся, что давайте замутим что-нибудь.
Там есть в Фейсбуке, я создавал там группа «Фридайв сообщества Бали». Но по факту она такая не особо живая. И там периодически мы с друзьями куда-то едем, куда-то собираемся, ну так, чтобы собралась там бригада, как серферы ездят в серф-трип. Собралось там 15 человек, нам на машинах, на байках поехали куда-то, на Сумбаву. Такого пока, к сожалению, нет. И если когда-нибудь мы сможем развить такое комьюнити, это было бы очень круто. Uh-huh. Это вот есть у меня такая заветная мечта, чтобы так было.
Слушай, ну ладно. Мы вначале с тобой говорили о том, что интересно будет послушать какие-то истории из твоей жизни. Интересно будет послушать, ну, во-первых, как ты сам обучался фридайвингу, какие у тебя были этапы этого обучения, может быть, какие-то запомнившиеся моменты, как ты постигал это, что вообще, к чему ты в итоге пришел? Ну, давай с этого начнем.
Ну, скажем так, я до фридайвинга я не занимался. Фридайвинг не занимался никаким спортом, серьезно. Ну, я много катался на велосипеде. В общем-то, моя первая поездка учиться фридайвингу была вместо двухнедельной поездки по Камбодже на велосипеде. Там первый курс легко я нырнул на 20 метров, второй курс я легко нырнул на 30 метров. А по сути я считаю, что такой рекреационный фридайвинг безопасный, комфортный, и в принципе, что любой человек на 30 метров может нырять. И в этом нет никаких сложностей. Самое интересное начинается как раз после 30. И я, соответственно, там, приехал на месячный мастер-курс, когда на Катао, это месячная стажировка, когда ты ныряешь каждый день, тренируешься, ассистируешь. И для меня тогда это был такой челлендж. Я до сих пор считаю, что это одно из самых таких сложных этапов, ну, сложных по-хорошему в моей жизни. Я в первые же две недели сбросил 7 килограмм. Когда две недели меня не видела моя жена, и она приехала, увидела, она испугалась. У меня организм к этому был откровенно не готов. То есть это, ну, во многом его так сломало. И сейчас я не сторонник таких подходов, и, скажем так, совсем не сторонник таких подходов, таких жестких. Но на тот момент это тоже была, скажем так, для меня хорошая школа. То есть там были и травмы, у меня были там травмы легких в том числе, и был довольно, скажем, такой раздолбайский подход к этому в самой школе, и это большой, ну, я считаю, большой минус, это то, чего я сейчас категорически избегаю и категорически очень внимательно и тщательно отношусь. К сожалению, к большому, в таком более глубоком уже фридайвинге, там у спортсменов или те, кто начинает нырять глубже, есть очень такое наплевательское отношение к своему организму, к легким своим и так далее. И где-то это считается чуть ли не частью тренировочного процесса. Там, обжался, фигня, два дня отдохни, ныряй дальше. И это большая проблема, я считаю. Это, к счастью, последние, после известного случая в 2013 году на чемпионате мира, гораздо больше внимания к этому стало, люди стали обращать на это больше внимания и относиться к этому по-другому. Это, в общем, очень здоровая тенденция, я считаю. Вот, я про себя, если про какие-то свои рекорды говорить, если сравнивать меня со спортсменами, я не какой-то топовый фридайвер, я ныряю не глубоко по спортивным меркам, на 55 метров. И вряд ли я когда-то буду нырять глубоко. Во-первых, у нас у всех у людей изначально разные, скажем, потенциальные возможности. Плюс, нужно объективно понимать, что у нас есть разные приоритеты. И если у человека приоритет нырять глубоко, он тренируется как, не знаю, Вильям Трубридж по 5 часов в день. Если у тебя есть другие приоритеты, то ты можешь, конечно, мечтать, что когда-нибудь я нырну на 100 метров, но если ты для этого ничего не делаешь, если твоя энергия направлена в другое русло, то это так мечтами и останется. Вот как-то это про фридайвинг. Собственно, с фридайвингом жизнь поменялась моя очень сильно. Я, идя учиться фридайвингу, я не умел нормально плавать. Я мог проплыть. То есть я сначала научился нырять на 40 метров, а потом пошел учиться проплыть 40 метров. То есть я мог проплыть, 50-100 метров и умереть после этого. Но, как правило, мы последние 8 лет, живя в Азии, на лето всегда возвращаемся в Россию. И я как раз после своего мастер-курса, вернувшись в Россию, пошел учиться плаванию в бассейн. Через 2 года на заплыве в открытой воде в Петрозаводске на дистанции 5 километров я занял 2-е место. Никто не хотел верить, смеялись, говорили, как такое возможно, что ты 2 года назад не умел плавать нормально. Я начал практиковать йогу регулярно, почти каждый день, 2 часа, причем довольно активный стиль, аштанга-виньяса, йога. Я ездил в Индию заниматься, я практикую сам, и это тоже, в общем-то, заслуга фридайвинга во многом.
Начал заниматься йогой уже после того, как начал заниматься фридайвингом, да?
Уже это не просто после того. Я, скажем так, в каком-то виде ей занимался, больше как растянуться и пойти нырять в таком формате, или как зарядкой. Но именно практиковать серьезно я начал почти через 2 года после того, как начал фридайвить. И это было случайно в Дахабе. Тогда это была осень в Дахабе, нам сказали... А тут приезжает девочка с семинаром по аштанга-виньясе, хотите присоединиться? Мы почитали на Википедии аштанга-виньяса, дыхание связано с движением. Мы же фридайверы, дыхание, интересно, надо сходить. После первого занятия болело все, вообще все тело сходило с ума. Это довольно жесткий такой физичный стиль, скажем так.
Но в индийской армии, насколько я знаю, тренируют солдат элементами этой аштанги.
Через неделю после этого семинара мы пошли нырять, и просто задержка дыхания просела 3 раза, потому что все тело было забито, закислено. Со временем, естественно, когда ты практикуешь, все это дело перестраивается, и, сейчас у меня немножко такой разбитый распорядок дня, но когда, например, я жил в Амеде и регулярно учил, тренировался, то это, стандартный распорядок был, что подъем в 6 утра, 2 часа йоги, или 5:30 даже, 2 часа йоги, к 9 в школу, 1 или 2 нырялки в день, в 5 вечера закончил, еще можно часок по пляжу побегать, и завершение дня, то есть 5-6 часов физической активности в день. И это нормально было. То есть это не организм не ломался, организму от этого было очень классно.
Угу. Скажи, есть какие-нибудь нюансы в плане питания, которыми бы ты мог поделиться, с твоей точки зрения, помогающие поддерживать хорошую форму именно для фридайвинга, и в целом?
У меня есть какое-то мое личное убеждение, моя личная, система, что процентов 70-80 еды должна составлять неприготовленная пища, растительная пища, и это овощи, фрукты. На Бали вообще в Индонезии очень грустно все с едой, именно с индонезийской едой.
Ну вот я заметил, я почему-то думал, что... Как правильно, кстати, говорить, на Бали или на Бали? Потому что по-разному говорят. Ну, балийцы говорят на Бали, говорят, да?
Ну, вообще, и правильное название Бали, да.
Но хорошо, пусть будет Бали.
Говорят Бали, угу. Бали. Угу. Я чередую, у меня нет каких-то предубеждений.
Слушай, ну так вот, я думал, что только в остальной всей Индонезии печаль с едой. Не, ну там не совсем прям все плохо. Есть прям очень хорошие такие местные забегаловки, кафешки, где очень вкусно кормят. Но в целом, если с Таиландом с тем же сравнивать, где тебя на каждом шагу вкусно накормят, это, конечно, ну, большая разница. Но я думал, что на Бали по-другому.
Не, на Бали нет, здесь огромное количество всяческих европейских едалин. Или вот я сейчас в Убуде, здесь.
Не, я не про рестораны сейчас говорю. Рестораны, понятно, везде есть. А именно такие.
Местная еда, она невкусная. Местная еда откровенно невкусная. Это рис и какие-то к нему добавки. Очень часто все зажаренная до мумификации. То есть, если там даже, не знаю, хочется поесть рыбу, то обязательно надо, чтобы это была рыба-гриль, а не жареная. Иначе это будет зажарено просто в сухарь. Из того, что здесь реально вкусно, и то, что я ем почти каждый день, это тофу и темпе. Темпе вообще считается одним из самых богатых в плане набора аминокислот растительных продуктов. Это ферментированная соя. То есть ее немножко проваренная соя, в которую добавляют специальный грибок, он ее ферментирует. Может быть, на рынке встречал такие белые брикеты, затянутые в полиэтилен, продаются. Угу. Его можно варить, можно жарить, по-всякому готовить. И это, ну, это классно. Угу. Это очень классно. Мы в основном питаемся дома, и это фрукты, это салаты, это, ну, там, в качестве гарнира, это здесь рис, естественно, белый или красный, это маш, плюс там, ну, мы, так как на Нус-Пениде с едой совсем все грустно, ну, в плане того, что там нет больших никаких магазинов, мы все доставляем с Бали. Здесь можно, в принципе, все купить, и там чечевицу, и какую-то, не знаю, крупы какие-то, и семена льна, и вот, в общем, всяческие такие суперфуды.
Угу. Хорошо, ну сейчас перейдем уже к моменту создания школы, интересно будет послушать. Ну, для начала такой вопрос. Вообще, в целом, что собой представляет фридайвинг на Бали? Чтобы было понятно. Ну, для тех, кто не знает, обрисуй ситуацию.
Фридайвинг на Бали и фридайвинг на Нус-Пениде, они очень разные. На Бали Амет – одно из самых удобных мест вообще в Азии в плане обучения. Потому что, во-первых, самое главное – глубина рядом с берегом. Отплыл 30 метров от берега, и под тобой уже 30 метров. То есть очень быстро набор глубины, плюс нет течений, там бухта Джемилюк, она закрытая, там нет течений. Там может течь немножко, но не сильно. Иногда, когда большой свел приходит, там может качать, волны бывают. Основной минус там то, что в сезон дождей бухта становится страшной. То есть дожди смывают пластик, смывают грязь с берега, и просто все, вода рыжая, коричневая. То есть у нас 2 года школа на декабрь-январь просто закрывалась. Там был только я, потому что русские все равно приезжают, русские готовы даже в коричневой воде нырять. Ну, либо, если совсем плохо, то на лодке мы уплывали от берега подальше, ныряли, просто дрифтовали в открытой воде. Это, ну, это основной минус Амеда. В остальном там условия, ну, во многом идеальны для местных реалий, потому что даже на тех же самых соседних островах Гили, где несколько фридайвинг-школ тоже, там все дрифтуют. Там нет возможности нырять с берега вообще из-за течений. Это как бы основное такое ограничение. На севере Бали, там тоже, в принципе, там не бывает течений, там уже Балийское море, там в лавине можно нырять. Там, ну, у меня есть друг, он француз, он инструктор там. Юг Бали, там нырять нигде нельзя, потому что там везде качает. Там везде волны, там уже открытый океан. То есть вся возможная нырялка – это северо-восток и север.
А еще где-нибудь в Индонезии ты был? Или только кроме Бали где-нибудь еще побывал? Именно в Индонезии?
Мы много где по Индонезии путешествовали. Ява, Ламбок, Флорес, Сулавеси. И еще очень много планов.
Что можешь
куда бы
рассказать
съездить.
О вот этих поездках? Ну, в плане фридайвинга и в плане вообще всего остального.
На Флоресе очень круто. Очень крутой подводный мир. Там прям... Но очень нужно тщательно подходить к выбору дайв-сайтов. Опять же, из-за течений. Открытый океан. И у нас было пару раз... Ну, один раз даже такой... Щелчок по носу нам, зазнавшимся фридайвером. Мы неделю жили в Лабуан-Баджа. Лабуан-Баджа сам такой помойный городок, там делать абсолютно нечего, но в нем это порт, из которого как раз ходят лодочки во все окрестные сайты. И мы просто на дейли дайвинг ходили с дайверами. Мы приходили, говорили там, куда вы завтра идете? Давайте мы вот с вами снорклить будем. И нам один раз нам сказали, ребята, что ну, мы вам не советуем идти, там будет сильно течь. Ну что вы, мы фридайверы, не парьте нас. Вы как хотите.
Люди моря,
в итоге,
мы не боимся.
Да, ну в итоге это был, в общем, такой очень хороший урок для нас. Мы пришли на дайв-сайт. Это подводная скала. У нее верхушка где-то на 3-4 метрах. Дайверы прыгают, сразу уходят там на 25-30 метров, цепляются крюками за дно и смотрят на акул. Мы прыгаем, 1-2 нырка, нас подхватывает течение, мы уносят в открытый океан. Лодка за нами приходит, нас забирает, возвращает обратно. Мы опять прыгаем. Вот пока там пятачок 5 на 5 метров, ты в нем держишься, за этой скалой, все нормально. Как только ты из него выходишь, тебя сразу течение, ну там в принципе невозможно в длинных ластах против него грести. То есть ты гребешь, и тебя все равно продолжает нести. И второй дайв-сайт был точно такой же. То есть мы просто вот поболтыхались в синеве, ничего не увидев. И на Флоресе там очень круто, есть очень крутые сайты, там очень красивый подводный мир, но нужно тщательно выбирать нырялку. Очень крутое место, вообще одно из лучших, где мне приходилось нырять, это Тагианские острова. Это на Сулавеси. Вот если представляешь форму Сулавеси, такой вот изогнутый там залив Тамини, очень глубокий, это небольшой архипелаг в центре этого залива Тамини. Туда геморройно долго добираться, это тоже в середине нигде. То есть мы были там на маленьком островке Кадидери, он нежилой, на нем три дайв-центра, точнее даже два дайв-центра европейских и такой местный гестхаус. То есть мы там платили за, я не помню, $7 за человека в день за проживание с питанием трехразовым. Ну понятно, какое питание, это рис и кусок рыбы к нему. Вот. Там офигенный, очень красивый подводный мир. Основная проблема в нашем случае была, мы были в низкий сезон, и чтобы куда-то попасть в интересные места, надо арендовать лодку. Арендовать лодку самим – это дорого. То есть туда надо ехать либо группой, чтобы всем скидываться и ходить на лодке, либо в там, высокий сезон, когда есть другие дайверы, к которым можно присоединяться. Мы просто в итоге, проведя там несколько дней, мы в каких-то несколько точек не попали, просто потому что туда было очень дорого плыть, и не с кем было объединиться. Очень крутое место тоже на Сулавеси, это самый север Сулавеси, там есть островок Бунакин называется. Бунакин вообще считается таким и индонезийской версией Сипадана. Сипадан, я не знаю, наверняка слышал, такой есть маленький островок в Малайзии, в штате Сабах, на Борнео. Он считается в десятке лучших дайв-сайтов мира. Мы там тоже несколько лет назад ныряли и с баллонами, и фри. Вот. Очень небольшой островок, просто с отвесными стенками вокруг. И они во многом похожи. На Бунакине жизнь победнее. Там нет такой плотности населения, как на Сипадане. Но место очень-очень крутое. Вот, ну, наверное, как таких вот из самых красочных мест в Индонезии в плане нырялки, это вот они. Ну и Нуса Пенида, да, на самом деле.
Ну, понятно.
Собственно,
ну,
поэтому мы и там.
Хорошо, ну вот, ладно, понятно теперь про Индонезию, про фридайвинг в Индонезии. От себя добавлю, что для меня Индонезия из тех мест, в которых я был, и океан, который я увидел в Индонезии, наверное, произвел наибольшее впечатление. Конечно, прекрасно нырять где-то на Средиземном море. Я думаю, что на Красном тоже очень круто, хотя я там и не бывал. Но вот Индонезия меня поразила, во-первых, прозрачность воды просто фантастическая. Очень красивый, яркий, красочный подводный мир. Ну и да, и одна из особенностей – это очень сильные течения. тому же течения эти часто бывают опасными, нисходящими, которые могут утащить человека просто на большую глубину, откуда он уже своими силами никак не выберется. Приходилось сталкиваться с такими явлениями?
Ну, попадать в него не приходилось, но видеть его с поверхности приходилось не раз. То есть их, как правило, нисходящее течение, их видно.
Ну, там, да, в районе Пениды, там, кстати, такие места как раз-таки есть.
На Нусо-Пениде бывают нисходящие течения, да. Ну, как бы места, где они могут быть, они известны, и просто там не нужно нырять.
В конкретных местах, да. И там больше всего рыбы, поэтому там охотники ныряют. Вот. Ладно, давай теперь коснемся аспекта жития-бытия в Индонезии. Все-таки интересно, сколько ты лет уже там живешь в общей сложности?
Ну, наездами я здесь, получается, с 2012 года. Ну, мы приезжали на 1-2 месяца сюда. А так, что прям стали жить с начала 2015 года. Но тоже не постоянно, то есть мы уезжали там. Весну мы всегда с середины февраля по середину марта проводим в Таиланде. Мы организуем там фестиваль. На лето приезжаем в Россию.
А что за фестиваль?
На 2-3 месяца. Ну, есть такой вид современного танца, называется контактная импровизация. И есть его отдельная разновидность, это контактная импровизация в воде, танец в воде. Вот, собственно, мы его организуем в фестиваль, мы ведем там занятия по контактной импровизации на суше, контактной импровизации в воде.
Угу. Слушай, я никогда про такое не слышал, очень интересно. А есть что-то, какие-нибудь видео, что-то посмотреть? Скинешь тогда, потом тоже выложишь?
Есть видео, можно зайти на сайт просто ci-tai.com, и там есть подробно вся информация про фестивали, есть ссылки на видео,
ну,
там все есть.
Пришли, я выложу у нас, и самому тоже интересно будет посмотреть.
Пришлю, конечно.
То есть вы и сейчас, как бы, вот, ну, сезонно так выезжаете, да, то в Тай, то на Бали?
Ну вот теперь уже я не выезжаю, вот, собственно, с декабря, как мы переехали на Нусо-Пениду, мы 100% времени, ну, 99% времени проводим там, и в этом году я первый год не поехал в Россию, у меня жена сейчас в Питере, а я остался, потому что надо быть здесь.
Угу. Хорошо, я тебя понял. Окей, давай про жизнь на Бали поговорим. Расскажи, ну, каково это вообще там жить, как складываются отношения с местными жителями, и вот какие-то местные особенности, как ты в них там вписался в итоге?
Отношения, ну, жить здесь, ну, хорошо.
Ну, не туристам, слушай, это, как говорят, анекдот даже такой есть, там, не путай туризм с эмиграцией. Так и здесь.
Да,
одно
понятно.
Дело, когда ты турист, да. Другое дело, когда вот тебе нужно деньги зарабатывать, как бы жить, ну, ты уже не айтишник, ты сам сказал, то есть ты уже так к реальности чуть-чуть поближе.
Да, ну тут важный момент еще такой, что, скажем, Нусо-Пенида – это Бали 20 лет назад. И там все немножко по-другому, чем на непосредственно Бали. То есть, скажем, когда я жил в Амиде, у меня особо контактов с местными жителями не было. То есть я даже там, не знаю, индонезийский язык я выучил на уровне, сколько стоит и цифры. Больше мне было там не нужно. Потому что весь мой круг общения был как бы англоязычный, ну или русскоязычный. Когда мы переехали на Нусо-Пениду, там, как бы, первое отличие уже, большинство людей не говорит на английском или говорит на нем очень плохо. Там стал очень острый вопрос изучения местного языка. Бахаса Индонезии довольно простой,
ну
то
да,
есть там один из самых простых
сложно.
Языков,
да,
и, в принципе, я сейчас на нем более-менее говорю. Просто там словарный запас у меня немножко не туристический. Это там, песок, шифер, цемент, дерево и так далее. Вот. Но он есть. Как бы это, ну, это такой первый момент. По поводу местных жителей, естественно, как везде в Азии, ты всегда здесь будешь иностранцем. Иностранцев называют були в Индонезии. Даже если ты говоришь на бахасе, ты все равно остаешься для них були. Вот. Важный момент, если говорить про какое-то построение отношений, уже там построение бизнеса, скажем так, со всеми дружить. Не давать людям повода, соседям своим повода тебе завидовать, ни под каким предлогом. Там, в моем случае, например, я, ну, скажем, для школы мы арендовали, там у нас 9 соток земли, у нас там есть там, два строения, есть небольшой участок земли, где можно еще, мне там предлагали несколько человек уже, кто видели, о, а что ты тут гестхаус не построишь. И основная причина, почему я не хочу этого делать, чтобы не было конкуренции с соседями. Потому что сейчас я, там, люди, ребят, которые ко мне приезжают, я их отправляю к соседям, соседи счастливы, довольны. И это очень важно. Такие, то есть остров, деревня – это такая большая коммунальная семья, где все друг на друга могут там обидеться, друг на друга как-то могут косо посмотреть. Вот, и очень важно со всеми, всех задабривать, все, со всеми как-то поддерживать хорошие отношения. Это такое, ну, прям ощутимо. И при этом, ну, на Нусапениде там люди все-таки отличаются от Бали, там они как-то более открытые, более простые, во многом более непосредственные. Когда мы только приехали и стали жить, там у нас начался наш ремонт, все там уборка, стройка территории, просто можно было наблюдать картину, когда там у забора стоит 5, 6, 7 человек соседей, уперев руки в локти и это, голову в руки, и наблюдая, что же там эти странные иностранцы делают. Сейчас они уже свыклись, уже никто не заглядывает во двор, но там первый месяц для них это было просто что-то такое непонятное, что здесь происходит.
Ладно, раз уж мы с тобой уже отправились на Нусапениду, давай такой небольшой ликбез для тех, кто не знает, не знаком с географией балийской. Расскажи про Нусапениду, что это вообще за место такое и почему в итоге вы туда решили направить свои стопы, когда начали делать свою школу.
По сути, Нусапенида – это та же самая, это тоже, это административно Бали, то есть там те же самые балийцы, но это соседний остров. Он в 12 километрах находится от Бали.
Ну, Бали это такой большой остров, а Нусапенида, ну, он такой, он по сравнению с Бали, он такой маленький.
Нусапенида – это маленький островок рядом, да. Их там три острова – Нусапенида, Нусалимбанган и Нусачининган. При том, что Лимбанган намного меньше, он намного более туристичный. То есть там прям он застроен весь отелями, дайв-центрами, он очень туристичный. Но Сапенида очень долгое время не развивалась по разным причинам. Ну, например, там, одна из причин, опять же, это особенность Бали тоже, что здесь очень много всего связано с религией. То есть для балийцев религия – это не что-то там раз в месяц сходить в храм. Это ежедневные церемонии, это ежедневные подношения духам и так далее. И Нусапенида, он такой темный остров. То есть есть про него всяческие легенды, что туда раньше ссылали злых колдунов, и вот они оттуда всячески стращали бедных несчастных балийцев. И многие балийцы, они так Нусапениду побаиваются. И по факту остров стал развиваться последние года два более-менее активно. То есть когда мы приехали туда первый раз, 4 года назад, там было совсем дико. То есть там было 3 хоумстея на весь остров, ни одной кафешки, то есть кроме жареного риса, там в местном Варунге нечего было есть.
И... Ну, то есть вы как-то прочувствовали, что вот там какой-то потенциал, там что-то вот такое?
Тогда мы прочувствовали, что это офигенное место, там офигенная природа, там очень круто, но жить там без вариантов. Даже в прошлом году, в апреле, мы приехали туда во время одного из наших придайв-путешествий, мы приехали туда с группой и поняли, что мы очень любим Нусапениду, нам очень нравится туда приезжать, но остров не готов к тому, чтобы привозить туда группу. Потому что когда ты приезжаешь с группой, ты за нее ответственный. Тебе нужно, чтобы там была хорошая еда, тебе нужно, чтобы в отеле был относительно хороший сервис, а не ты приехал, а тебе говорят: извини, но твои номера, которые ты забронировал полгода назад, заняты. Вот. Ну вот какие-то вот такие вот вещи, накладки. А уже в этом году, в прошлом году, там, в октябре, через полгода после этого, мы приехали и увидели: опа, а теперь готово. Сейчас каждый месяц открывается несколько новых кафешек, строятся новые гестхаусы, отели, и очень развивается все больше иностранцев. Если 4 года назад, проведя там 5 дней, мы встретили одну пару иностранцев, там пожилая какая-то пара, то сейчас на спидботах, которые идут на остров, ну, больше половины иностранцев. То есть, ну, людей действительно стало приезжать много, при этом, ну, потенциал еще очень большой, остров большой, обжита его только небольшая северная часть, и как бы туда надо ехать все равно не за комфортом. То есть это остров для приключений, для тех, кто готов там, к не очень хорошим условиям, к плохим дорогам, к, там, не знаю, к трекингу по 200-метровым обрывам и так далее.
Ну, обычно, в принципе, кто в Индонезию едет, люди, как правило, больше настроены на активный отдых, так что я думаю, это нормально. Слушай,
ну... На Бали я бы не сказал. На Бали многие едут в виллах лежать.
Овощить на виллах?
Плавать в бассейн.
Ну, да. Не, ну, вот да, возможно, да, я не прав. Я, может, по себе сужу. Скажи, вот в какой-то момент из туриста ты превратился, ну, скажем так, в человека, который живет на Бали как местный житель. Вот каково это вообще? Сложно жить и работать там?
Да, несложно. Я и до этого туристом-то особо не был. Мы везде, где перемещались, мы как раз перемещались в формате жизни. То есть мы приезжали в места, чтобы там пожить.
Нет, с тобой
когда ты работаешь удаленно, да. У тебя нет никаких коммуникаций с местными жителями.
Да,
когда ты уже в среде, ты гораздо больше интегрирован. Тебе необходимо уже, хочешь не хочешь, с местными жителями общаться.
Вот меня интересует именно момент, когда ты начал интегрироваться в местную жизнь. Понятно, что пока ты работал с колл-центрами, ты не сильно там, в общем-то, зависим был от окружающей тебя действительности.
Ну, сложностей каких-то больших нет, на самом деле. Ну,
нужно какое-то разрешение для этого, там, какие-то формальности, там, да, какая-то бюрократия.
И разрешений нужно очень много, и все это оформление стоит безумных денег, могу сразу честно сказать. То есть для того, чтобы работать официально, тебе нужна компания, у которой должна быть лицензия, тебе нужно разрешение на работу, причем открыть эту компанию не так просто, нужно кучу условий соблюсти. И, ну, там, как бы, стоимость, грубо говоря, открытия компании исчисляется там несколькими тысячами долларов. То, что в России ООО, которое открывается там за 10 тысяч рублей и неделю времени, здесь исчисляется несколькими тысячами долларов. При этом, ну, там, ты как иностранец, если говорить про простой способ, то ты как иностранец будешь там никто. То есть владеть этой компанией будут местные жители, а ты будешь там наемным работником. Есть более, как бы, дорогой, более серьезный вариант – это компания с иностранным капиталом, когда ты будешь уже официально в бумажках совладельцем. Но это еще дольше, еще дороже, и, как правило, уже такого типа компании открываются, когда реально большие проекты, когда это какой-нибудь большой отель или что-то, ну, что-то серьезное с большими инвестициями. Если какие-то малые и средние бизнесы, то все ограничиваются просто такой локальной компанией с местными владельцами. Соответственно, тебе нужно с этими владельцами дружить, быть в хороших отношениях, им доверять. Есть, само собой, какие-то некоторые там нотариальные бумаги, которые тебя каким-то образом защищают. Но все равно нужно отдавать себе отчет, что в той или иной мере мы здесь никто. Мы здесь не граждане, и в конфликте тебя и гражданина по умолчанию государство изначально будет на стороне гражданина. У него на его стороне государство, на его стороне, там, не знаю, связи, братья, родственники. Здесь очень коррумпированное государство, и очень много зависит от того, там, кто у тебя братья, сестры, дяди и так далее.
Вот да, вот я тоже слышал, что очень сильная коррупция там в Индонезии, что там Россия, если сравнивать, это вообще Швейцария по сравнению с тем, что там в Индонезии в этом плане происходит. Но вот вообще в целом отношение к тем, кто, к иностранцам, которые что-то там делают, свой бизнес какой-то открывают, не агрессивное, что типа понаехали тут клиентов наших тут отжимаете, или как вообще?
Если у тебя все официально и документально, то не агрессивное. Если ты нелегальный работник, то где-то может быть и агрессивное. Ну, плюс еще такой момент, что если уж ты работаешь, то делись с другими и либо обеспечивай их рабочими местами. То есть вообще по, скажем так, по документам на одного работающего иностранца в компании должно быть 10 местных. По факту, конечно, никто так не делает. То есть эти местные могут быть в документах на бумаге только. Но это правильно и это хорошо, если ты обеспечиваешь рабочими местами местных жителей. В той или иной мере.
Хорошо, ну окей, вплотную подошли мы к моменту открытия школы. Расскажи, вот как родилась эта идея и как вы ее воплощали.
Ну, идея эта не родилась, она была давно. Мы там последние несколько лет, как раз то, что я говорил, путешествия, присматривались к местам, где бы мы хотели жить и как бы мы хотели жить, и где бы мы могли открыть школу. А в октябре прошлого года уже, ну, был какой-то такой переломный момент, там, когда мы просто задумались в очередной раз, так уже серьезно, с ручкой, с бумажкой, с цифрами, где и как и мы хотим жить дальше, и чего мы хотим делать дальше. И просто все взвесив, мы поняли, что из всех мест, где мы были, из всех мест, которые мы знаем, наиболее подходящим на данный момент является именно Успенида. И просто мы поехали, я там провел очередной курс по меди, и поехали на несколько дней на Успениду с конкретно уже с целью найти место, где можно было бы, которое можно было бы как-то арендовать, обустроить и сделать там свою школу. И, в общем-то, мы это место нашли, мы там больше месяца согласовывали, там, ждали документов от хозяина, и 3 декабря мы... 22 декабря мы подписали все документы у нотариуса, 3 декабря мы приехали, там это участок 9 соток, там два строения, в плохом очень состоянии были, и мы там все это дело перестраивали, перекрашивали, большую часть, в общем-то, сами делали, что-то, что в плане стройки, там, кладки кирпичей и прочее, это делали местные жители нам, рабочие. И сейчас, по сути, это одно из этих строений, это йога-студия. Оно было, ну, там крыша только осталась, перестроена полностью, оно было съедено все термитами. А второе строение, там три небольших комнатки. Вот сейчас живем, в одной из них живу я, во второй там живет второй инструктор, который у нас сейчас появился. И третье, это такой офис-магазин. Плюс мы пристроили там еще такую открытую кухню. Кухню, там, кладовку, склад и так далее. И находится это все в 20 метрах от моря, то есть просто перейти дорогу, проплыть, там, пройти еще 10 метров, вот оно море. У нас прямо напротив школы дайв-сайт. То есть там все это северное побережье, это, ну, не стенка, но такой резкий свал вниз. То есть там оно, это коралловая плата, на котором местные жители выращивают огороды. Оно шириной 50-150 метров. Ты проплываешь через эти огороды, а дальше начинается свал вниз. И на этом свале там очень много кораллов, очень много рыбы. Подводный мир, скажем, на Нусапениде намного богаче и живее, и интереснее, чем на Бали. За счет того, что там, например, вообще нет выцветающих кораллов. Ну, когда вот bleaching corals, то, что называется. Там намного чище вода, там намного выше плотность подводного населения. Угу. На Бали ничего подобного нет.
Слушай, а как понять огороды? Я вот чуть не понял, что за огороды?
Там это, грубо говоря, такое коралловая плата, глубина 1,5-2 метра. Там сделаны прямо вбиты колья, заборы. Между этих кольев натянуты веревки, которым привязываются кусочки водорослей. Эти водоросли потом разрастаются. Их местные жители собирают, сушат и сдают. И вот все северное побережье, ну, Сапениды, плюс на Лимбангане большая часть побережья, это вот такие вот огороды.
Угу. А это что за трава? Съедобная какая-то или лекарственная?
Это водоросли. Это водоросли. Их можно есть, их сдают, и из них делают всяческую косметику, в принципе, их можно есть тоже, они съедобные.
Угу. Ясно. Слушай, про школу. Вот интересно узнать, что за народ у вас там обучается? Это какие-то русскоговорящие ребята или такая больше ориентация на мировое фридайверское комьюнити?
Ориентация на мировое, но, скажем так, мы официально там все документы я получил всего неделю назад. То есть я 4 дня назад повесил вывеску только. До этого мы там жили... Это был просто наш там частный дом для всех соседей, и к нам просто приезжали друзья понырять. И, естественно, большая часть это были русские, которые меня уже знают, просто сарафанное радио. Потому что я тут в течение 2 лет был единственным инструктором русскоговорящим на острове постоянным, там много всяческих занятий для серферов вел в школах, и просто это вот через сарафанное радио народ приезжал. Сейчас за счет того, что у нас там есть, скажем, такая внешняя всяческая реклама и на англоязычную аудиторию, мы даже еще сайт не запустили двуязычный новый, мы сейчас в процессе его доделывания. Я думаю, что большинство будет все-таки англоязычным.
Угу. Кстати, ребята, хочу всем сказать, чтобы не думали, что это реклама, что мы тут занимаемся тем, что там что-то рекламируем. Это просто обычная программа из цикла наших рассказов о фридайвинге, путешествиях и разных странах, так что в данном случае мы ничего тут вам не пытаемся втюхать. То есть, если я тебя правильно понял, у вас сейчас только на сарафанном радио вы находите себе учеников, да?
В общем-то, да. Да. Угу. Сейчас как раз вот там последние две просто недели я эту ситуацию немножко меняю.
Интересно всегда было, как вот устроен бизнес вот подобный. Я предполагал, конечно, что это в большей степени сарафанное радио, но вот учитывая то, что есть сейчас современные способы рекламы, коммуникации, вот интересно, чем из них вы пользуетесь? То есть как-то в Фейсбуке, там где-то в социальных сетях? Там,
это, как-то... в первую очередь, это Инстаграм, Фейсбук, плюс вот наружная реклама. То есть это какой-то большой щит. У нас очень удачное расположение, мы находимся между двумя главными населенными пунктами на острове, и мимо нас проезжает 100% туристов,
кто приезжает на остров. Люди приехали, думают,
мимо нас не промахнуться.
Чем бы заняться, да, как бы они специально к вам не ехали, но приехали просто отдохнуть, раз, оп, да. Реклама, вот точно.
Да, это на самом деле, скажем, для большинства школ, таких стационарных школ, это довольно весомая часть. То есть там в том же самом Амеде, треть студентов это просто приехавшие в Амед, проходили мимо или зашли в кафе. О, у вас тут фридайвинг, расскажите, что это и как. О, отлично, записываюсь, давайте завтра нырять. То есть я думаю, что треть, четверть людей это таким образом. А остальное это сайт, Facebook, Instagram. Там, скажем, если говорить про русскую аудиторию, опять же, из-за того, что у меня довольно много контента и такого релевантного контента, если там в Яндексе или в Гугле ввести фридайвинг Бали или фридайвинг Индонезия, там информация обо мне будет на первом месте. То есть поэтому, откуда русские приходят, например, у меня даже не по сарафанному радио, у меня вопросов не возникает.
С Ютуба, что ли?
Нет, если человеку специально нужно, в Гугле вел фридайвинг на Бали.
Все, я понял. Хорошо. Угу. Контент рулит. Ясно. Слушай, лично для тебя это бизнес, то есть это нечто такое, что ты хочешь там масштабировать как-то, достигнуть каких-то там результатов, или это просто способ существования, способ заработать себе там на хлеб там с маслом, грубо говоря?
Масштабировать я в ближайшее время не планирую, но как раз на эту тему мы много думали и обсуждали, как раз в связи со всеми этими сложностями с официальными оформлениями и дороговизной. То есть у нас было два пути. Оставить это, чтобы это был просто наш дом, где мы живем, и к нам приезжают друзья понырять. И тогда нам можно было, в принципе, не оформляться даже никак, договориться как-то с местным органом самоуправления и работать в таком формате, в формате самозанятости. Но хочется, чтобы это было немножко на более высоком уровне, чтобы это была полноценная школа, в которой не один инструктор я, а в которой несколько инструкторов, которые могут быть одновременно несколько разных классов или разных студентов, куда могут приезжать люди, даже не в школу. То есть я, например, всем инструкторам, даже федерации, кого я знаю, я им всем писал лично, что, ребята, теперь есть такая площадка, вы можете приезжать, можете ей пользоваться. Для меня финансовая в этом выгоды, она мизерная, она как, один курс провести. Но мне хочется, чтобы, скажем, у русских инструкторов была еще какая-то площадка, где классно можно нырять. Потому что в чем тоже такая разница в подходе школы и подходе такого инструктора-фрилансера, который путешествующий, собственно, которым, каковым я и тоже являлся, что ну, многие вещи, они происходят на коленке. Мы, не знаю, приехали в какое-то место, вот сели в кафе, там в кафе рассказываем теорию, или сели на пляже рассказываем теорию. Когда ты привыкаешь учить в хороших условиях, что у тебя вот есть удобный класс, у тебя есть доска, у тебя есть телевизор, у тебя есть подушки, на которых там студенты могут лежать, расслабляться, их внимание 100% направлено на тебя, но это другой уровень обучения, другой, как бы, ну, по-другому, другой результат у этого, другая эффективность. И по факту там таких каких-то мест, где именно, не знаю, русских школ, где можно было бы приехать и там пользоваться вот этими вот возможностями всеми комфортными, там, не знаю, хорошая лодка, которая тебя привезет куда-то, их очень мало. И я бы, ну, как бы для меня тоже одна из таких каких-то, это не коммерческих вещей, а таких больше каких-то поддерживающих, не знаю, российский фридайвинг, это вот создание такого места, которое было бы комфортным, интересным, классным, куда можно было бы просто приезжать, там, не знаю, тренироваться, тусоваться, там инструктор мог бы приехать со своей группой и пользоваться всеми этими возможностями, которые мы можем создать.
Ну, хорошо. Если я, допустим, вот я приехал там на Нусапенину, ну, любой человек приехал, увидел вашу вывеску, пришел к вам, вот сколько стоит курс фридайвинга? Какие есть там варианты вообще?
Ну, если ты никогда не нырял, если ты новичок, то первый курс – это 2 полных дня, $235.
И что туда входит?
Туда входит, собственно, курс, учебные материалы, они цифровые, либо на сайте, либо в приложении, сертификация, все снаряжение. И это, грубо говоря, там, с 9 до 5, 2 дня с перерывом там, 1.5 часа на поесть. 3 сессии в воде, теория, занятия на суше.
Каждый день и как теория, правило, и в воде, да?
Да, да. В первый день 1 сессия в воде, во второй день 2 сессии в воде. Как правило, если нет сложностей с ушами, это основная сложность вообще, в принципе, я считаю, то все люди там на 15-20 метров ныряют. Единственное, за эти 2 дня, единственное, что может помешать, это и сложности с продувкой. Это только одна причина, которая может как-то помешать.
Это что касается людей, кто вообще не умеет нырять. А если, допустим, подводный охотник, человек, который, естественно, нырять умеет, обращается, тогда как?
Если подводный охотник, то есть 2 варианта. Если он как бы знает, чего ему надо, если он умеет себя вести на буй, знает, как тренироваться, знает, как страховать других, то это как бы просто тренировочная сессия самостоятельная, которая стоит $25. Опять же, включает все пользование facility, то есть снаряжение, лодка.
Просто разово пошли, вместе нырнули, да, вот так?
Да, ключе. Я даже могу пойти с ним, но не как инструктор, а как партнер, как бадди. Я ныряю свои глубины, он ныряет свои, мы друг друга страхуем, как бы вместе ныряем. Если это коучинг, то есть когда я иду с ним как инструктор и отрабатываю какие-то конкретные его запросы, какие-то конкретные там вещи мы работаем над техникой, над продувкой, над чем-то еще, то это $50.
Ну, круто, я позанимался бы. Если получится, конечно, было бы здорово. Скажи, а ты сам вот, ну, как занимаешься, как тренируешься? Ты сам с напарником, я так понял, с супругой вы там вместе ныряете, да? Или как вообще, в каком формате это все происходит?
Скажем так, с тех пор, как мы переехали на Нусапениду, я сам почти не тренируюсь, потому что немножко сместились. К сожалению, не тренируюсь, я только там последние 1.5-2 месяца как-то вот стал возвращаться нормально в форму, потому что, ну, там все внимание, все силы были направлены в другое русло. Когда это была там жизнь в Амеде, то там, ну, всегда есть какой-то набор в школе. Как бы, чем хороша школа, что там всегда есть несколько инструкторов, есть какие-то мастер-студенты, которые приехали на стажировку. Там всегда есть с кем нырять. То есть, сегодня у меня курс, я отучил, завтра у меня выходной день. Я пошел, и я ныряю для себя в глубину, там, комфортную для меня в данный момент глубину. Если, ну, опять же, скажем, для скажем, для человека, который хочет там ставить рекорды и заниматься собой, работать в школе, быть инструктором в школе, это очень сложно, потому что очень сложно, когда ты ныряешь там каждый день со студентами, находить еще время для своих собственных тренировок.
Ну, это безусловно, да. Ты должен и руководить, да, и заниматься это маркетингом, организационными
вещами. Даже не в плане маркетинга, как просто когда ты каждый день ныряешь по два раза в день, и ты там, с 9 до 5 в школе ты говоришь, ныряешь, и там, не знаю, две недели без выходных, то потом тебе иногда наступает момент, когда хочется просто 2-3 дня воды даже не касаться, просто побыть сухим. У нас там ребята там, в школе, вот в Апнеисте, например, просто для собственных тренировок они брали месяц такого отпуска, уезжали на Филиппины в другую школу и просто пользовались возможностями той школы, но чтобы не отвлекали на то, что надо учить. И это один из таких очень хороших рабочих.
Слушай, кстати, вот ты говорил про уши и говорил про интенсивное пребывание в воде. Вот интересный вопрос. У тебя у самого как с ушами? Не бывает проблем?
Проблемы очень-очень редко бывают. На самом деле этих проблем можно... как бы самая лучшая штука в плане ушей – это просто профилактика. Это каждый раз после того, как вышел из воды, промывать их пресной водой хорошенько с душем и одевать шапку или повязку. Не давать им простужаться. Если где-то... ну, скажем, серьезных проблем с ушами у меня никогда не было. То есть бывало такое, периодически бывает, что где-то в какой-то момент, там, не знаю, не доглядел со студентом, нырнул немножко, ухо там подрастянулось, какое-то начинающееся воспаление, но просто надо как бы дать возможность этому всему вылечиться и не идти в воду, пока не пройдут какие-то симптомы.
Используешь какие-то процедуры медицинские, когда чувствуешь, что немного что-то там не то с ухом?
Никаких специальных процедур не использую, использую Атипакс.
Закапываешь Атипакс просто, да?
Закапываю Атипакс просто, чтобы снять болевые ощущения, и, как правило, ну, этого достаточно. Но это бывает очень-очень редко, когда не появляется такая необходимость.
Хорошо. Ну, в принципе, я все вопросы задал, которые хотел. Давай такой небольшой финальный блиц, наш традиционный, в конце программы. Отвечай на каждый вопрос, ну, по возможности, коротко, но если не получается коротко, значит, отвечай как есть. Готов?
Окей.
Ну, давай, погнали. Ну, первый вопрос, наверное, точно короткий ответ сильно не подразумевает, но все равно. Вот лично для тебя, что дает фридайвинг? Что такое вообще фридайвинг для тебя?
Для меня фридайвинг – это возможность нахождения в воде, плавания, ныряния и получения большого удовольствия от процесса без фокусировки на каком-то результате в виде метров или минут.
Угу. Круто. Каково твое самое большое достижение во фридайвинге, ну, с твоей точки зрения? Я не говорю, что это какие-то обязательно должны быть цифры, там, метры там, и прочее. Именно для тебя, как для личности, как для человека?
Это сложный вопрос. Ну, я думаю, что в принципе то, что я там занялся фридайвингом и то, что продолжаю им заниматься, и то, что сейчас происходит на Нуса-Пениде, это самое большое достижение в данный момент.
Школа ты имеешь в виду, да?
Школа, да, да.
Угу. Были опасные ситуации в твоей практике?
Ну, опасных таких, чтобы прям опасных не было, но у меня были травмы легких.
Как это произошло? Ну,
довольно серьезные травмы легких. Не очень умно, очень глубоко нырнул, когда тело к этому было не готово.
Ну, расскажи чуть подробнее, потому что я уверен, многим стало интересно, не случится ли с ним такая штука, что нужно знать, чтобы этого не произошло?
Скажем так, если говорить про баротравму легких, про обжатие легких, то есть... Две таких вот две модели, две причины основных, почему это может быть. Одна причина это ошибка адаптации, когда тело еще не готово к глубине.
То есть ты не разнырялся просто,
да? Там идеальная техника. Да, когда ты ушел слишком глубоко, а тело к этому не готово. Другой момент, когда с такой сбой, скажем так, в возможностях, сбой в технике. Когда ты недостаточно расслаблен, когда ты, не знаю, у тебя кривой разворот, когда ты где-то на глубине раскрыл грудную клетку вместо того, чтобы сдаться давлению и максимально расслабиться. Они могут как-то комбинироваться, но основные такие вот причины, их две. И группа причин, скажем так. И как бы как делать, чтобы этого не было, просто чувствовать свое тело и не идти туда, куда тело говорит, что идти не надо. И набирать глубину. Чем мы уходим глубже, тем прогресс становится медленнее. Если там разница между нулем и 20 метров, она минимальная, может человек за одну сессию, там, никогда не нырявший, нырнуть на 15-20 метров, то чем мы уходим глубже, тем прогресс становится медленнее, и нужно давать телу время адаптироваться. Ну и просто иногда жалеть себя, а не, там, не знаю, ныряя со студентами две недели без выходных, потом идти и нырять самому. Это такая вот как раз тоже частая ошибка, которая у инструкторов случается, когда не дают себе времени отдохнуть. Ну, собственно, там, в моем случае так, я тоже не смог ее избежать, этой ошибки.
Угу. Хорошо, к чему ты стремишься в плане вот, личного твоего развития как фридайвера?
Ну, в данный момент я могу сказать, что у меня каких-то нет целей, опять же, выраженных в глубине и метрах. Я не ставлю себе цель там через год нырнуть на 80 метров, условно говоря. У меня есть цель поддерживать себя в хорошей форме и нырять комфортно на, там, не знаю, на глубины 40-50 метров, комфортно там, в любом состоянии, в любом расположении духа, тела, сознания и так далее. И мне очень хочется в таком более широком плане, я вообще стараюсь пропагандировать фридайвинг, что это не какой-то спорт высоких достижений, когда всем нужно становиться суперспортсменами и там, мечтать участвовать в Олимпиаде. А я стараюсь пропагандировать фридайвинг как безопасное, комфортное занятие для любого человека. И мне очень хочется, чтобы все больше как-то людей относилась к этому именно как к такому занятию. То есть мы когда там, бываем в России, я регулярно устраиваю какие-то открытые бесплатные лекции, где просто рассказываю людям о том, что такое вообще фридайвинг. Что очень много людей, которые вообще не знают, они при слове фридайвинг, мне даже серферы спрашивают.
Безусловно, а очень такое? Многие не
знают. А чем это от дайвинга с баллонами отличается? И,
зачем ну, вы без баллонов ныряете? Да? Не спрашивают?
Да. И вот как бы я своей, одной из своих целей вижу как раз вот популяризацию именно такого рекреационного фридайвинга, чтобы люди просто могли, там, научившись там, нырять на 5-10-15 метров, куда-то приезжать, идти комфортно, безопасно, в удовольствие, нырять на рифе, там, не знаю, смотреть на рыб, на черепах, получать от этого удовольствие. Большинству людей не нужно, ну, как бы не нужна глубина, не нужны эти метры. Там, я, например, ныряю в глубину ради ощущений, не ради метров, я ныряю ради того состояния, которое там включается. Но для этого даже не всегда нужно нырять на большую глубину, оно может включиться и на небольшой глубине. Для меня вообще есть такие какие-то две стороны фридайвинга. Это такой фридайвинг внешний, когда мы ныряем посмотреть на рыбок, ну или там поохотиться. Это тоже, по сути, фридайвинг. У него просто есть своя прикладная цель. И есть фридайвинг внутренний, когда мы ныряем ради ощущений. Когда ты ныряешь на буе, ты 2 часа в воде, все, что ты видишь, это веревку, которая перед глазами в одну сторону бежит или в другую. Но те ощущения, те переживания, тот опыт, который возникает на глубине, он ценный. И ради этого опыта, как бы, ну, лично я ныряю в глубину снова и снова. И в моем мнении как раз в этом плане фридайвинг – уникальное занятие, в отличие от всех остальных, ну, назовем это, экстремальных видов спорта. Это единственный спорт, где отсутствует адреналин. Где фридайверы, они сидят не на адреналине, они сидят на вот этом вот какой-то, на этой какой-то внутренней тишине, внутреннем покое, на этом каком-то молчании ума, которое может достигаться на глубине, а может и нет.
Ну, в этом, кстати...
Но ради вот возможности его достичь мы ныряем. Я ныряю.
Угу. Ну, круто. Сейчас ты об этом рассказал. Кстати, от подводной охоты действительно очень сильно отличается, потому что охотники отчасти тоже идут за ощущением погружения, за ощущением вот глубины, бездны манящей, которая нас всех притягивает. Но и есть, конечно, очень такой момент адреналина, когда ты видишь трофей. Так что, наверное, охота в себе сочетает и то, и другое. Но я, с другой стороны, понимаю, что масса людей не разделяет вот желание там под водой что-нибудь обязательно застрелить. И даже напротив. Вот, кстати, как ты видишь сейчас в мире? Есть же тренд, что вообще надо всех рыбок, зверушек беречь, никого не трогать и вообще не охоту запретить везде.
Ну, насчет запретить ее везде я не знаю, но, как скажем так, создание каких-то мест, где охота, где не должно быть охоты, я против этого ничего не имею. Скажем, тот же самый Амет, там подводная охота запрещена. Именно это местное правило.
Ну, безусловно, регулирование должно быть, конечно, как и в любом деле.
А, например, на той же самой Нусапениде, там... очень лояльно относятся к охоте. Если тебя увидят местные с ружьем, они сразу, как бы, уровень уважения сразу вырастет. Но там есть обратная сторона. Эти же самые местные, они не умеют нырять сами. Они не ныряют за трофейной рыбой. Они просто идут на риф и выбивают там
все, что
им попадется. Мелкую рыбу, да. И на рынке можно увидеть каких-нибудь angelfish'ей, которых продают. Ну, блин, ну зачем стрелять angelfish?
Угу.
И это обратная сторона, и но с ней ничего не поделаешь. И кто-то и даже из местных, то есть у меня там хороший мой местный приятель, он он глава Marine Conservation Office на Нусапениде. И он это понимает, он говорит, что это плохо, но мы ничего с этим сделать не можем. Я не объясню этому дедушке 50-летнему, что не надо там ночью идти с фонариком и эту спящую рыбу рифовую стрелять.
Да, кстати...
Все, что мы можем сделать, это донести до нового... до нового поколения и научить новое поколение тому, что не надо стрелять эту рыбу, тому, что не надо выбрасывать этот пластиковый стаканчик в море. Потому что это тоже это обратная сторона. В Индонезии очень большая проблема с пластиком в море.
Да,
это прямо это трагедия здесь.
Хорошо, последний вопрос про снарягу. Расскажи, какое у тебя снаряжение?
У меня... много разного было снаряжения. Ну, сейчас у меня есть, скажем, 1,5-миллиметровый гидрокостюм Aquadiscovery, в котором я ныряю для себя. Иногда в нем учу тоже. Но он такой, он гладкий, красивый, уже местами затертый. У меня ласты Буша, которые когда-то были с пластиковыми лопастями. Я туда поставил несколько лет назад лопасти Leader Fins. И, в общем-то, они меня вполне устраивают, я в них прекрасно плаваю.
Разножки есть... у тебя, да? Или моноласта тоже есть?
Да, разножки. Не, моноласта тоже есть, я ныряю в моноласте, но со студентами, естественно, плаваешь в биластах. Есть Aquadiscovery потолще, гидрокостюм тройка с плюшем, она для моментов, когда вода похолоднее, то есть сейчас у нас зима на самом деле, и... там, в той части острова, например, где манты, куда мы ходим плавать с мантами, там температура может быть 24 градуса. И там хорошо бы одеться потеплее. Вот. А так, ну, до этого у меня элиосы были, которые рвались. То есть, на самом деле, когда... ну, я никогда не был особо большим фанатом там, снаряжения, но когда начинаешь нырять каждый день и становишься инструктором, к снаряжению немножко другое отношение, оно... не какая-то фетиш, это рабочий материал, который ты купил, он у тебя там, не знаю, за год износился, ты его выбросил, купил новый.
Безусловно, но все равно интересно, что, чем люди пользуются и что думают о тех или иных элементах снаряжения. А моноласта какая у тебя?
Моноласта у меня классическая Waterway украинская.
Угу.
Простая, дешевая моноласта.
Так, как ты ее заказывал, покупал, где взял?
Напрямую у Богдана из Waterway. Покупал ее несколько лет назад. Она после этого уже много раз путешествовала.
Это стеклопластик, ее... да?
Да, да, угу, да. Угу. Мы ее отправляли по почте из Дахаба на Бали, Потом она приезжала с Филиппин в Россию по почте, опять же. То есть на ее пересылку уже потратилось, мне кажется, больше денег, чем она стоила изначально.
Ясно. Да, вот еще момент. По продувке хотел тебя спросить. Какие методы продувки ты практикуешь?
Зависит от того, на какую-то глубину ныряешь. Естественно, френзель. И, по сути, мы френзель учим уже на первом курсе. То есть я сторонник того, что нужно сразу закладывать у человека хорошую, правильную базу. И я не вижу причин, например, не давать френзель на первом курсе. То есть если это серферский курс, то я на это время не трачу. Серферам это не очень нужно. Если человек приехал учиться в фридайвингу, то правильно освоить френзель сразу и сразу продаваться френзелем. Когда мы начинаем нырять глубже, там на Level 3 курсе, например, уже, или на мастер-курсе, мы там осваиваем маус-фил. Ну, или френзель фата.
Ты сам каким именно методом компенсации пользуешься?
Ну, в глубину, когда маус-филом, естественно. На френзель, ну, я ныряю, там, не знаю, до 45 метров. Дальше у меня френзель уже просто... есть такое... Я даже не знаю, я... Многие термины, я их в русском языке даже не знаю, как их перевести. Ну, то есть на английском есть такое понятие, как failure depth, как бы ошибочная предельная глубина, когда просто у тебя, грубо говоря, во рту заканчивается воздух, тебе становится нечем продуваться. А легкие же сжались, и тебе воздух из легких не взять для продувки. И на самом деле я сторонник того, что маус-филом нужно начинать осваивать именно тогда, когда ты уже достиг вот этой глубины. Когда ты понимаешь, что все, френзель дальше не работает, тогда надо осваивать маус-фил. Если у тебя продолжает работать френзель, продувайся френзелем. Зачем тебе что-то еще?
Хорошо. Ну что, я свои вопросы все задал. По традиции в конце программы предлагаю тебе самому от себя что-то добавить. Если о чем-то я тебя не спросил.
Да, я думаю, что все проговорили. Мне кажется, даже особо нечего добавить.
Приезжайте на
Нусапениду. Да, приезжайте на Нусапениду, ныряйте, получайте удовольствие от ныряния. Я, на самом деле, первое всегда, что я говорю на занятии, когда занимаюсь с ребятами, что забывайте про цифры. Что цифры нам не нужны, мы не фокусируемся на цифрах. Что гораздо правильнее, лучше, безопаснее нырять на 5-10 метров, получать от этого массу удовольствия, чем нырять на 20 и выпрыгивать из воды пробкой. То есть всегда, когда мы выныриваем, то, что стараюсь делать я, и то, к чему я стараюсь учить людей, всегда выныривая из воды, понимать, что это не мой предел, я могу идти глубже, что у меня есть запас, что я не выныриваю оттуда с легкими, которые хотят вот, дышать не, так, что аж не могу, а я выныриваю оттуда спокойно, расслабленно. Если я осознанный, если я расслабленный, если я комфортно себя чувствую, все цифры, они приходят сами, приходят незаметно. И это очень круто, когда человек, не знаю, ныряет на новую глубину для него, выныривает и удивляется, говорит, а это, оказывается, было столько-то, а это было суперлегко. И вот в моем понимании фридайвинг должен быть именно такой, он должен происходить легко, в нем не должно быть вот этой вот какой-то борьбы и какого-то насилия над собой.
Ну, круто.
Могу только пожелать поменьше насилия и побольше удовольствия получать от своего нахождения в воде.
Хорошо, отлично. Такая позитивная концовка сегодняшней программы. Ну что, тогда на этом заканчиваем. Кирилл, спасибо большое. Я очень рад нашему знакомству и рад, что ты к нам обратился. Мы дали тебе возможность рассказать в эфире о своем опыте. Я послушал с огромным интересом. Надеюсь, что нашим слушателям тоже будет интересно. Ребята, все, кто сегодня был с нами в прямом эфире, вам огромное спасибо. Те, кто будет слушать эту программу в записи, тоже спасибо, что дослушали до конца. Если у вас есть вопросы к Кириллу, пишите их в комментариях к этому выпуску на YouTube или у нас на сайте на Водолаз Радио. Надеюсь, что Кирилл на ваши вопросы ответит. Ну, Кирилл, тебе еще раз огромное спасибо за сегодняшнюю программу. Спасибо за рассказ о фридайвинге на Бали в Индонезии и рассказ о своем опыте жизни в Индонезии и открытии своей школы. Было очень круто, интересно. Будем на связи. При случае буду на Нуса-Пениде, обязательно к тебе приду понырять.
Договорились.
Спасибо. Всем спасибо,
пока.
Ребята. Всем пока.